Радио «Свобода», в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Англичанка белая, англичанка алая. Две сестры в русской гражданской войне. Такую тему предложил наш постоянный автор, историк Михаил Талалай, специалист по итальянско-русским историко-культурным связям. Михаил Григорьевич, почему же сегодня намечен английский разговор? Вы переселились в Британию? Вас поздравлять с новосельем?
Да нет, без Италии все равно не обойтись. И в этом случае, хотя на первом плане будет Англия и разные британские истории, все-таки ниточка, маршрут английский, он начинается в Италии. И даже в любимой Апулии. И даже на Борийском подворье для паломников. История которого, как вы знаете, я давно изучаю, интересуюсь и прочее. И вот 20-е годы на русском подворье, согласно итальянским источникам, было убежище для ветеранов Первой мировой войны, Великой войны, как тогда называли, которым руководила некая загадочная англичанка. Называлось ее имя Агнес Букнал. Меня, конечно, эта информация страшно заинтересовала, заинтриговала. Я пытался выяснить у барградских коллег, краеведов, кто же такая англичанка. Никто мне ничего не мог сказать. Ну, говорили, что вот 20-е годы был такой приют, была эта англичанка, куда она делась, почему приют закрыли и вообще, что это было. Никто сказать ничего не мог. Мне, конечно, мое воображение рисовало какую-то эксцентричную, старую, такую викторианскую даму, которая прониклась, ну, скажем, пиететом к раненым русским воинам, инвалидам, и приехала в Италию, организовала это подворье, некая дама так викторианских времен. И в такой фантазии я более-менее успокоился, пока не нашел, не опубликованный еще дневник, ну, скажем так, записки известного князя Николая Давидовича Живахова, который в те годы был руководителем, заведующим, директором этого самого подворья для паломников. Паломников не было, была сложная ситуация. И Живахов пишет, что в баре в 20-е годы жила полуангличанка, он ее называет, Агнеса Букнал, от которой исходило много зла, пишет мемуарист, автор этих записок. Какого зла? Он не пояснил. Ну, мне кажется, самым главным грехом Агнесы в его глазах было то, что она не смогла найти, как сейчас говорят, источников финансирования. Живахов потом писал, что Букнал оказалась совершенно неспособной не вести сложное дело управления инвалидным приютом, не подыскивать средства на его содержание и в результате совершенно прекратила квартирные платежи. Меня, конечно, такая мелочевка очень удручила, надо сказать, потому что, ну, Живахов боролся за это подворье с большевиками, и здесь жертвы гражданской войны, которые боролись с большевиками, и он их как-то преследует из-за прекращения квартирных платежей. Где-то еще в каком-то месте он написал, что приходили для Букнал неоплаченные квитанции от апулийского акведота, то есть водопровода. Ну, какая-то совершенно мелочь. И я решил уточнить, узнать, кто же это такая Букнал и что же это были за инвалиды на русском подворье 20-е годы. И выяснились удивительные вещи. Она действительно была по паспорту, по крайней мере, англичанка, дочь англичанина, мать у нее была русская, об этом я еще расскажу, была медсестрой. В момент, когда она объявилась в баре, ей было всего лишь 25 лет. С полей Первой мировой войны она медсестрой ушла на войну гражданскую. Участвовала в ледовом походе. Затем эвакуировалась вместе с Белой армией в Константинополь. Затем она даже была в Галлиполийском лагере, очень известном в нынешние времена. И там она тоже ухаживала за инвалидами. И из Галлиполийского лагеря, очевидно, у нее и возникла вот эта идея использовать заброшенное русское подворье в Италии, которое 20-е годы, понятно, никто не посещал из паломников, и привезти туда инвалидов, ветеранов гражданской войны.
Иван Савин, Корреспондент эмигрантской газеты, выходивший в Риге, писал в своем репортаже о Всемирном конгрессе сестер милосердия, который проходил в Хельсинки в 1925 году. На несколько дней Гельсингфорс превратился в огромный походный лазарет. Куда ни глянь, всюду темно-синие, серые, белые платья с красными крестами на груди, на рукавах, на косынках. Сестры милосердия на тротуарах, в автомобилях, на пароходах, в садах, в театрах. В Гельсингфорсе Всемирный конгресс. Со всего света съехались сюда представительницы красных крестов 34 наций. Кого только нет в этой разноплеменной толпе. В день открытия конгресса в Финском национальном театре зритель был окружен морем красных крестов. В театре присутствовало 1100 сестер. Национальные флаги всех цветов радуги красовались у убранного цветами входа. Председательствует финская сестра милосердия, баронесса София Маннергейм, сестра известного генерала Маннергейма. Всеобщее любопытство возбуждает сестра в скромном сером платье, в белой косынке с крестом. Это делегатка «Белой России», представительница эмигрантских сестер милосердия, мисс Агнесса Букнелл. Англичанка по подданству, долго жившая в России, госпожа Букнелл испытала на себе все тяжести русского бездомья. Она была участницей легендарного ледяного похода, перенесла всю страду десятков эвакуаций, прибыла с остатками русской армии в Галлиполи, и теперь у нее на груди скромный галлиполийский крест рядом со значком ледяного похода. Прибыв из Сербии, госпожа Букнелл собирает средства для помощи русским инвалидам на Балканах. Ее неутомимая энергия обязана также своим существованием Комитет помощи инвалидам во Флоренции и убежище для инвалидов в Бари, в Подворье, у гробницы святого Николая. Так писал в 25-м году Иван Савин. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Англичанка белая, англичанка алая. Две сестры в русской гражданской войне. Мой собеседник Михаил Талалай.
Про убежище для инвалидов в Баре на подворье гробницы святого Николая я уже рассказал. Эта идея, к сожалению, не осуществилась в итоге из-за того, что заведующий подворьем князь Живахов, как очевидно, вставлял палки в колеса этой замечательной инициативе. Не сработал и комитет помощи инвалидам во Флоренции. Там мне тоже удалось узнать, что Букнелл пыталась опереться на помощь видной русской эмигрантки Марии Павловны Демидовой, княгини Сан-Доната, замужества Абамелек Лазовры, но там тоже в итоге из-за финансовых затруднений это не удалось организовать. В цитате, которую мы слушали, есть одна неточность. Ее автор сказал, что это медсестра, сестра милосердия, долго жившая в России. Ну, в общем-то так, но она родилась в России. Агнес Букнелл, как не удалось установить, родилась в 1894 году в Петербурге.
Позвольте, у нее были русские корни или это было случайное место рождения Петербург? В конце концов, российская столица, международный город, Вавилон такой.
Тут пришло время рассказать о родителях нашей героини. Ее отец, Чарльз Герберт Букнелл, тоже родился в Петербурге в английской семье в 1864 году. Его родители обосновались в российской столице сразу по окончании Крымской войны. В то время, после великих реформ Александра II и новой открытости миру, Россия для многих предприимчивых иностранцев стала весьма заманчивой. Особенно быстро, понятно, капиталы сколачивались в Петербурге с его расточительной аристократией и богатейшим императорским двором. Именно здесь и утвердился отец Агнессы, который стал торговать драгоценными камнями. Нашел у себя такую нишу в Петербурге в качестве российского представителя очень известной международной фирмы «Лео и Жорж Сакс». Этой фирмой ворочил французский ювелир еврейского происхождения, понятно, Жорж Абрам Сакс, который имел по всему миру множество отделений, доверенных лиц и прочее. И в Петербурге, да вообще в России, таковым стал Чарльз Букнелл, отец Агнессы. Ну, здесь, конечно, его прозвали по нашему обычаю Карлом Федоровичем. Как говорится, романтично на берегах Невы Карл Федорович подыскал себе и супругу, петербурженку Антонину Павловну Микулину. Таким образом, действительно, Агнес Букнелл полуангличанка, полурусская. Но она, как ее сестры и братья, этот важный момент, она имела британский паспорт. Дела у ее родителя шли превосходно. Эта фирма даже стала поставщиками Карла Фаберже. То есть можете представить, какой уровень. Фаберже оценил Букнеля за его деловые качества, за качество его драгоценности, за его серьезность, уровень связи. Представьте, до каких высот взлетела репутация Букнелла, когда его фирма вместе с его французским хозяином Саксом купила в 1906 году у дома Романовых, ну, официально у кабинета его императорского величества, коллекцию драгоценных камней на сумму более миллиона царских рублей. Это, конечно, сюжет очень занятный. Французский еврей покупает бриллианты у российского императора.
А что, поиздержался Николай Александрович? Или что это за история? Почему царский двор продает бриллианты?
Обратите внимание на год, 1906. Я думаю, что эти средства понадобились российским правителям ради латания бюджетных дыр в результате неудачной русско-японской войны. Итак, Карл Федорович и его русско-петербургская супруга процветают. Они строят свой собственный особняк. Купили приличный участок земли вместе с садом, огородом на Петроградской стороне, на Лахтинской улице. Построили очень красивый в таком готическом английском стиле особнячок. Строил так малоизвестный петербургский зодчий Карл Карлович Шмидт. Нам он интересен тем, что он двоюродный племянник Карла Фаберже. То есть все это в одной компании совершалось. И он же строил тоже для Фаберже все его офисы, известные здания и прочее, прочее. В том числе, скажем, помпезное здание вблизи Невского проспекта. Многим петербуржцам и туристам известное, как дом Фаберже. Шмидт построил этот особняк, но он сделал одну ошибку. Наверное, по воле заказчика. Этот замечательный неоготический английский коттедж он построил из дерева. Почему из дерева в Петербурге, я не знаю. В начале 20 века у Букнелли были все возможности построить из самого лучшего камня. Не из драгоценности, конечно, но близких. Но, тем не менее, возможно, тоже какой-то романтический был замысел. Появился вот этот деревянный коттедж, которому не суждено было сохраниться. Он погиб неизвестно когда, уже где-то к концу 30-х годов, я не нашел о нем сведения, и, скорее всего, во время блокады то, что осталось, было просто разобрано на дрова. Я, конечно, отправился на это место. Там сейчас пустырь, он еще не застроен, по крайней мере, в этом 2020 году. Но сохранилось от всего этого английского великолепия чудесная кованая решетка в стиле модерн, которую я, конечно, хорошенько отснял. Итак, процветает англо-русское семейство, но тут случается революция, известно какая, и, естественно, все драгоценности, все накопления, весь бизнес был национализирован советской властью. Карл Букнелл бежит вместе со своей супругой. Его дети на какое-то время остаются в России. У них совершенно разная судьба. Про Агнес я уже рассказал, что она уходит в Белую армию и становится там медсестрой. Его сын Джордж, который был тоже обладателем британского паспорта, он записался в британскую армию. И именно в какую-то броневую дивизию, которая, тем не менее, сражалась на Восточном Российском фронте. И был награжден, кстати, британским орденом, получил из рук короля Георгия V. Джордж Букнелл и Джордж британский король. Несколько слов, пожалуй, не о самом Джордже, а о его супруге. распутывают эту всю ниточку англо-петербургскую. Я, естественно, заинтересовался всем этим большим семейством и выяснил, что Джордж, ну, он был Георг, естественно, в Петербурге во время Первой мировой войны познакомился с одной отчаянной барышней Натальей Ивановной Феденко из знаменитого женского батальона смерти. Они поженились и уехали вместе в Англию после разгрома белого движения. Потом они перебрались в Америку. И там Наталья Букнелл, она уже имела фамилию, естественно, своего мужа, прославилась совершенно неожиданным образом в Голливуде. Она, кстати, тоже получила орден Британской империи за участие в войне против большевиков. И, обосновавшись в Калифорнии, устроилась работать в знаменитой кинофирме «Metro Goldwyn Mayer» как сценарист и как заведующая исследовательской частью, был такой термин, «Research Department». В ее задачи входила подготовка историко-документальной части будущих голливудских картин. Благодаря скрупулезности и профессионализму она получила в Голливуде прозвание «The Woman Who Knew It All» – «Женщина, которая все это знала». С ней связан один сюжет, который прогремел и стал хрестоматийным. Она консультировала фильм «Распутин и императрица» 1932 года. Вы, наверное, знаете эту историю, когда фильм вышел на мировой экран. Феликс Юсупов, один из героев этого фильма, подал в суд на Metro Goldwyn Mayer из-за якобы деформации его образа. И он выиграл этот процесс. Я, конечно, не знаю всех подробностей, кто там прокололся в кинофирме и вывел не так образ Феликса Юсупова. Надеюсь, что это не наша Наталья Букнелл.
Простите, что перебиваю вас, эта история действительно знаменитая. Более знаменитая, чем последующая история с тем же Феликсом Юсуповым на ту же тему, когда 30 с лишним лет спустя он снова ополчился на какой-то из, кажется, тоже голливудских фильмов, но во второй раз он проиграл.
Да, видите, интересные судебные процессы. Насколько я помню, именно после того выигранного процесса в титрах фильмов стала появляться эта сакраментальная фраза, что, мол, персонажи не имеют никакого отношения к исторической действительности и прочее, прочее. Таким образом, стали предохраняться от Феликса Юсупова, может, поэтому проиграл второй процесс. Но вернемся к нашим Букнеллам. Был еще один брат Николай, была еще одна сестра, менее как-то оставившая свой след в мировой цивилизации. Но сейчас я подойду к другой дочери Карла Федоровича, Марии. Марии Карловны, как ее называли. И о ней известно очень много. Она оказалась по другую сторону фронта. Она оказалась, как ни удивительно, с Красной армией. И о ней известно очень много. Потому что она написала воспоминания, которые вышли в 1934 году. Она была тогда еще молодой женщиной. Но эта книга осталась, и остались очень интересные свидетельства о Петрограде той эпохи, о гражданской войне, о советском Ленинграде уже 20-х годов. Так что о Марии Букнелл известно очень-очень много. Пишите воспоминания. Будет проще про вас рассказывать спустя почти 100 лет.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Англичанка белая, англичанка алая. Две сестры в русской гражданской войне. Мой собеседник Михаил Талалай.
Мария Карловна Букнелл тоже ушла на Первую мировую как сестра милосердия, как Агнеса.
Из мемуаров Марии Бритневой «One Woman's Story. История одной женщины», опубликованных в Лондоне в 1934 году. О событиях 1914. Перевод Михаила Талалая. На следующий день, в канун нашего отбытия на фронт, произошли восхитительные события. Утром мы были представлены в Елагином дворце Ее Величеству, императрице-матери, Марии Федоровне, сестре нашей королевы Александры, А вечером сенаторы и члены Государственного совета устроили прием и чаепитие в Мариинском дворце в честь женского медицинского персонала. Наша группа сестер милосердия состояла из 5 девушек, все разных национальностей. Чисто русской была лишь одна. Среди других была девушка из Балтийских провинций империи, одна итальянка, одна англичанка и, наконец, я, англо-русская. Итальянка плохо говорила по-русски, и в итоге мы все заговорили между собой по-английски. Наша дружба продолжается и до ныне. Хотя мы рассеяны по всему миру, от Индии до Балкан, мы поддерживаем между собой связь. Итальянка тогда стала всеобщей любимицей, благодаря своему живому характеру. Мы прозвали ее «The Queen». Нелли была типичной англичанкой, белокурая, с голубыми глазами, мягким голосом и чарующей улыбкой, а также с отменным чувством юмора. Ее мы звали по имени. Русскую девушку звали по фамилии – Тимошенко. Остальные две получили прозвище «The Monkey» и «The Mouse». Мышкой звали меня. Грациозная императрица Мария Федоровна побеседовала с каждой из нас по несколько минут, и каждой подарила образ Казанской Божьей Матери в серебряном окладе. Подойдя ко мне, она спросила: «Вы кажетесь такой хрупкой. Как вы собираетесь переносить грядущие тяжести? Сколько вам лет?» «Мне 20 лет, Ваше Величество», — ответила я, горячо добавив: «Я сильная, намного сильнее, чем выгляжу». Императрица мне улыбнулась и попрощалась. «Как я была взволнована», — продолжает свои воспоминания Мария Бритнева, «когда на фронте мне поручили первого пациента. Им оказался пленный немец по фамилии Коппе с ужасной раной в животе. Наши доктора прооперировали его, вытащив пули из раздробленной на куски печени. Его состояние определили как безнадежное. В течение 9 следующих дней ему не разрешали пить, он лишь сосал иногда мокрый платок. Но он ни разу ни на что не пожаловался. Врачи поражались его стоицизму. Он был рад возможности говорить со мной на немецком. «Знаете, сестра», — объяснил он мне, — «я должен поправиться. У меня жена и 7 детей, и я обязан помочь врачам». Эта целеустремленность его спасла. Спустя 2 дня появился мой второй пациент, кавказский юноша, с сияющими глазами и великолепными зубами, по фамилии Челидзе. Ему ампутировали ногу. «Сестрица, вы не знаете, как я танцевал. В полку я танцевал лезгинку лучше всех. Молодец, Челидзе!» — кричали мне все хором. «Никогда мне больше не станцевать лезгинку, сестрица. Никогда!» Однажды Челидзе спросил меня, на каком языке я общаюсь с его соседом. Узнав, что на немецком, он закричал: «Где мой штык? Дайте мне мой штык! Я убью его!» Мне удалось его успокоить. Прошло несколько дней, и Челидзе примирился с пребыванием на соседней койке немца. Из воспоминаний Марии Бритневой. «One Woman's Story». Лондон, 1934 год.
Но здесь судьба устроила ей роковую, скажем так, ловушку. На войне она встретила и полюбила военно-морского врача Александра Владимировича Бритнева из культурной и обеспеченной царско-сельской семьи. Их роман развивался на фоне падения империи, революции. Она все это описывает в воспоминаниях. Они обвенчались, представьте себе, когда, в январе 1918 года. Остались в Красном Петрограде. Мария стала русской, я даже не знаю, как это назвать, уже подданства не было, империи не было, гражданкой, да? И даже не русской, а советской, потому что установилась советская власть. Вскоре у них родился сын, затем дочь, которые тоже были зарегистрированы в Петрограде уже как советские граждане. Но для Марии, понятно, жить в Советском Союзе с маленькими детьми было не в моготу. В то время как мужа обязали работать на советы. Интересная и неожиданная подробность, которая выступает достаточно ярко на страницах воспоминаний Марии Букнель. Ее кумом был знаменитый юрист Анатолий Федорович Кони. Казалось бы, ну совершенно разные поколения, разные века даже. Но, тем не менее, это было так. Я думаю, что Кони дружил вообще со всем этим большим семейством, прогрессивным, английским и прочим. И когда в 1919 году в Петрограде родился первенец Марии и Александра Бритнева, они пригласили крестным отцом Анатолия Федоровича Коня. И затем идет целая глава, посвященная встречам, беседам, общению с этим интереснейшим человеком. Конечно, Мария страдает от ужасов гражданской войны, красного террора, и спрашивает у знаменитого Коня, почему он остается во всем этом кошмаре.
Помню, как однажды я пришла к нему в его холодную библиотеку. Он был необыкновенно бледен, и меня охватил страх. «Дорогой Анатолий Федорович, почему вы не уедете? Вы не можете рисковать вашей жизнью. Вы нужны России. Вы почти единственная связь со всем великим и благородным, что было в России. Вам еще многое следует сказать. Вы должны закончить ваши воспоминания. За границей, в нормальных условиях, вы сможете заниматься вашими книгами. Здесь ваше драгоценное время уходит на лекции для молодежи. Но ваши книги важнее. Ради самой России. Уезжайте, дорогой Анатолий Федорович». Кони грустно смотрел на меня, задумавшись, а потом сказал: «Когда ваша мать агонизирует на смертном ложе, вы не можете ее оставить. Наша родина в агонии, и я не могу уехать. Есть еще одна вещь. Прочтите это». И он протянул мне письмо. Его написала одна из слушательниц его лекций. В трогательных выражениях она благодарила Кони за то, что тот остался с нами, и за то, что не уехал, как все остальные. Она благодарила его за рассказы о великих русских писателях, с которыми он дружил, о том, какой прекрасной, полной значения была когда-то жизнь. Кони теперь улыбался. «Это великое дело знать, что я им нужен. Для меня это письмо — лучшая награда». Так писала в своих воспоминаниях «One Woman's Story» Мария Бритнева.
Мария вместе с мужем уезжает на фронта гражданской войны. Об этом она пишет достаточно скромно, потому что, напомню, книга выходит в Англии, в Лондоне в 1934 году, и поэтому особенно писать об участии в Красной армии даже в качестве жены военного врача, очевидно, было политически некорректно. Затем она описывает 20-е годы, они остаются жить в Петрограде, который становится Ленинградом. Замечательный особнячок их был национализирован, они живут уже в другом месте. Она мучается с двумя маленькими детьми, голодает и описывает, конечно, все это очень подробно. Для Марии оставаться в Советской России, понятно, было необыкновенно трудно. У нее уже, правда, не было британского паспорта, поэтому ей было трудно и выбраться из Советской России. Но все-таки в Англии у нее родители, сестры, братья, которые предпринимали все возможное, чтобы вытащить их дочь из Ленинграда. И в итоге Мария, она уже носит фамилию мужа. Это имя стоит и на обложке ее мемуаров, так что будем называть ее Мария Бритнева. Взяв своих двух детей, она уехала, в итоге смогла уехать к родителям в Лондон. Александр, который стал служить по медицинской части уже советской власти, периодически ее навещал. Ему разрешали ездить в Англию, в том числе ему оформляли какие-то командировки. Но по каким-то причинам он не решался стать невозвращенцем. Он всегда очень лояльно возвращался в Ленинград. И в итоге, как это недавно выяснилось и стало достоянием интернета, Александр Бритнев попался на крючок. И уже как агент ОГПУ он стал выполнять в Англии различные спецзадания. Он посещал свою жену, своего тестя и тещу, своих детей в Лондоне, уже будучи советским разведчиком. Время продолжалось таким образом, он ездил туда-сюда. Мария решилась написать воспоминания в 1934 году, еще когда все было более-менее казалось нормальным. На воспоминаниях она, кстати, поставила посвящение «To my husband», очень такое трогательное, не зная, что ее муж уже был в то время советским разведчиком. Повторю, что сейчас были опубликованы разные подробности. В агентурную сеть ОГПУ Бритнева, ну, возможно, его как-то поймали, не знаю уж на чем, подробности не знаю, но его завербовал видный петербургский чекист Мигберг. В 1937 году, то есть спустя 3 года после выхода в свет воспоминаний Марии Бритневой, ее муж был расстрелян. Мы все знаем, что это было за время, составлялись расстрельные планы, и, конечно, просто сейчас приходится поражаться тем временам. Тот же самый Мигберг, который завербовал в конце 20-х годов Александра Бритнева, он сдал Бритнева как английского шпиона, выполняя вот этот кровавый план. Конечно, он не стал подчеркивать, что, находясь в Англии, Бритнев выполнял личные секретные поручения своего начальника. Бритнев был расстрелян, а Мигберг, его начальник, за разоблачение агентурной сети английской разведки был награжден боевым оружием и повышен в должности. Вот какие подробности сейчас обнаруживаются. Ну и я подхожу к самому концу. Один из эпизодов, рассказанный Марией Бритневой в 1934 году, меня очень тронул. В один из своих приездов в Ленинград, навещая оставшегося там мужа, Мария Карловна отправилась посмотреть свой английский островок, уже бывший особняк на Лахтинской улице Петроградской стороны. К своему удивлению, она нашла там целую колонию сирот. Удивлению ее вовсе не было границ, когда эти сироты ее узнали, назвали ее имя и наперебой стали рассказывать самые мелкие, самые разнообразные сюжеты из жизни ее родителей, из жизни ее братьев, ее сестер, ее самой. Эти дети знали мельчайшие подробности, о которых забыла сама Мария. Был удивительный вечер. Оказалось, что новые жители особняка Букнеллов обнаружили брошенные там семейные письма, фотографии. И во время массы свободного времени их любимым развлечением стала игра в семью Букнелл. Когда я прочитал этот эпизод, мне пришло в голову, что вот эти питерские сироты, они и могли бы написать прекрасную, обстоятельную, коллективную монографию о семействе Букнелл. Но тогда, в 30-е годы, в Ленинграде никому это не приходило в голову. Да я думаю, опасно было бы.
Англичанка белая, англичанка алая. Две сестры в русской гражданской войне. Продолжаем выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Сентября в Пистое скончался известный русист профессор Рената Ризолити. О нем рассказывает Михаил Талалай.
Рената Ризолити позвонил мне за 3 дня до своей кончины. И мы с ним обсуждали достаточно живо его последний проект, последнюю идею. Должен сказать, что кончина этого человека, конечно, вызывает и скорбные чувства. Но при этом и чувство, я бы сказал, даже светлое, потому что Рената удалось как исследователю, как общественному деятелю, пожалуй, воплотить все, что он задумал, напечатать все книги, которые он хотел, которые писал или переводил. Быть может, за исключением вот этой самой последней, о которой мы говорили за несколько лет до его смерти. Рената Ризолити был последним русистом в старом еще смысле, скажем, последним патриархальным русистом типа Эторе Логата, самое, скажем, яркое имя 20 века. То есть из тех исследователей, которые занимались Россией, которые занимались всем, что им было интересно. Рената Ризолити писал о Некрасове, о Булгакове, монография о Пушкине и его эпохе. Он начал его, собственно, первая книга, это 1967 год, монография о Салтыкове-Щедрине. Он, кстати, перевел тоже господа Головлёва. До сих пор эта книга в Италии циркулирует в переводе Рената Ризолитти. И вообще он считал Салтыкова-Щедрина великим русским писателем и постоянно, это спорное, конечно, утверждение, твердил, что в знаменитой двойке русских писателей Толстой и Достоевский надо прибавить для священной цифры 3 именно Салтыкова-Щедрина. Он писал о формалистах, он писал о старообрядцах, писал, я помню, его увлекла история российских татар и представлял их европейской публике как вот модель таких вот спокойных, законопослушных мусульман, которые хорошо вписываются в европейскую систему. Об этом я упомянул, потому что один раз участвовал в таком семинаре, организованном Рената в Италии, куда были приглашены русские татары. Он, естественно, много писал о русской истории. Крупнейшее издательство «Мондадори» выпустило итоговую книгу Рената Ризолитти «История della Russia» и многое-многое другое. Сейчас мы уже не можем себе позволить вот заниматься всем, что вокруг нас, всем русским. Мы русисты, а я в Италии считаюсь русистом, хотя в России считаюсь итальянистом, занимаясь русско-итальянскими связями. Итак, мы русисты в Италии расползлись по нашим таким нишам, норкам и зорко следим, чтобы никто наше пространство, так сказать, не освоил, не втолкся и прочее. Раньше, во времена, когда жил Торе Логато, когда начинал Рената Ризолитти, несколько было иначе. Русская культура еще во всем объеме осваивалась, и поэтому он мог себе позволить писать так широко, что он и делал. С Ренатой я познакомился почти сразу, когда я обосновался в Италии. То есть это лет 30 тому назад, я думаю, отчитывается наша встреча. Мы сразу нашли много общих интересов. Встречались, беседовали, делились какими-то сведениями. В тот момент, надо сказать, что я интересовался преимущественно Петербургом. Петербургом в зарубежье. Я вырос в лоне петербургского краеведения, петербурговедения. И вообще, надо сказать, отметал, если эмигрант был, скажем, не из Петербурга, то он мне как-то был уже менее интересен. У Рената я встретил как бы все московское. Он мне показался таким вот московским человеком. Не чужим, но несколько чуждым. Но все-таки он меня очень заинтересовал. И тогда я еще активно работал как очеркист. Я в 93-м, а может, в 94-м году написал о нем биографический очерк. Настолько он впечатлил меня. И назвал его «Флорентиец московской складки». Публиковал я эту заметку в петербургской газете «Час пик». И поэтому сразу как-то вот разделил Москва и Петербург. Надо сказать, что с годами, в общем, это противостояние двух столиц во мне как-то сгладилось, и теперь уже, конечно, это не вызывает у меня каких-то сильных ощущений и стремлений противопоставить две эти реальности. Рената Ризолитти, как москвич, был очень деятелен, практичен, активен, надо сказать, даже расчетлив. Ну, это, конечно, и тосканская черта. Все проекты наши, будущие и тогдашние, он сразу оценивал, насколько это возможно, в том числе и в экономических категориях. Его отличало хлебосольство. В частности, своих гостей, которые приезжали его навестить в Пистою, он всегда отводил, и меня, конечно, повел в одну из первых же встреч, в эстерию Лимонайя. Мы там потом не раз проводили время. Это лимонная роща, которая была переоборудована в трактир, и он очень любил и практически все годы своих новых русских знакомых водил туда. Почему я не вспоминаю? Потому что Рената Ризолитти в моей жизни, ну, я бы не сказал, что играл судьбоносную какую-то роль, но, тем не менее, было ряд важных моментов, когда Рената стал неким катализатором. Наверняка в моей жизни бы случилось то, что случилось, но он меня подтолкнул
каким-то изменениям. Вернемся к астерии Лимонайя. В этой астерии Рената Ризолетти, посадив меня за стол, это были первые годы моей жизни в Италии, сказал: «А теперь ты должен сделать заказ официанту по-итальянски». Должен пояснить, что я сначала очень как-то ленился осваивать новый язык и говорил исключительно по-английски со всеми своими флорентийскими знакомыми, ну, с Ренатой, естественно, по-русски. Но он поставил такой вот ультиматум, что если я не сделаю этот заказ на итальянском, то останусь без обеда. И это был первый, надо сказать, эпизод в моей итальянской жизни, когда я, ну, прочитал достаточно большой фрагмент речи исключительно на итальянском языке. И этот заказ я, кстати, до сих пор помню. Помню, что, чем мы тогда лакомились в этой пистойской астерии. Почему Москва? Тут пора сказать о некоторых моментах биографии Рената. Он, собственно, сформировался как молодой человек и как исследователь именно в Москве, в Московском государственном университете. В 56 году, ему 20 лет, он попадает в Москву по комсомольской путевке. Его направляет итальянская компартия учиться истории в знаменитом Московском государственном университете. Это была, по словам Рената, веселая, легкая Москва. На следующий год международный молодежный фестиваль 57 года, рок-н-ролл, джинсы, молодежь со всего мира, веселые москвички. Были романы, как мне потом рассказывал достаточно откровенно Рената. И эти годы, надо сказать, он вспоминал всегда с теплотой. Он прожил в Москве 6 лет. Большой срок, очень для молодого человека. Он стал выпускником МГУ. Но уже в те времена какие-то были моменты, которые несколько меняли его сознание и его отношение к реальному социализму, как он называл ситуацию. Первым делом это процесс и затем достаточно суровый приговор к студентам его же факультета, которых он лично знал. Это процесс впоследствии известного диссидента, студента-историка МГУ Льва Краснопевцева. Он, кстати, еще жив, ему 90 лет. И Рената читал листовки, которые так вот безрассудно, смело разбрасывал Краснопевцев, распространял. В этих листовках разоблачалась колхозная система, призывалось отменить колхозы. Конечно, понятно, что в 1957 году такого терпеть было невозможно. Краснопевцев и его другие друзья получили достаточно серьезные сроки. Но, тем не менее, советская жизнь продолжалась. Особенно сильное впечатление, конечно, произвел апрель 61 года. Рената в Москве. Москва и весь Советский Союз встречает Гагарина. Этот триумф советской науки казался ему еще одним подтверждением правильности советского пути. Но, повторю, одновременно возникали и сомнения. Они возникали, ну, скажем так, на Крайнем Востоке и на Крайнем Западе тогдашнего советского блока. Крайний Восток – это Китай. Рената послали на все лето пройти стажировку в Китае. И это конец 50-х годов. Тогдашняя нищета и тупая диктатура, конечно, сильно впечатлили молодого тосканца. Вторая уже крайне западная окраина – это Берлин, потому что по окончании МГУ Рената получает, ну, скажем так, даже распределение на работу на берлинское радио, на итальянскую секцию берлинского радио. В тот момент как раз закончилось строительство Берлинской стены, травма, естественно, городу, да и всему миру. И Рената это все очень сильно переживает. Надо сказать, что в среде его русских, да и, в общем-то, и немецких тогда друзей, коллег, у него появилось прозвище, очень занятно. Его стали звать Тоско. Почему Тоско? Тоско – это сокращенно тосканец. А у Рената очень ярко выражено тосканское произношение. Даже сейчас, вспоминая его телефонные звонки, всегда ему не нужно было представляться, потому что сходу неслось это очень сильное тосканское произношение. Ну, скажем, тосканцы почему-то не умеют выговаривать твердо звук «к» между двумя гласными. Ну, скажем, вместо «кока-кола» они произносят «хо-хо-хола». Поэтому такому придыхательному произношению тосканцы сразу узнаются. Итак, Тоско возвращается в Италию, доучивается. Почему-то в тогдашней Италии диплом МГУ не считался действительным. И ему приходилось восполнять недостающие курсы в Неаполитанском университете. Но он это успешно делает. Пишет книги, публикуется, участвует в конкурсах, преподает в разных университетах и делает, в общем-то, успешную карьеру уже в академических рамках. Одно время он неожиданно даже становится мэром небольшого тосканского городка, откуда он родом, городок Альяно. Для меня это тоже было, конечно, удивительно. Профессор университета, преподаватель, зачем ему эта административная лянка? Но, тем не менее, вот так он представлял, что общественное служение должно быть и в таких формах. Выставил свою кандидатуру, победил и в течение 5 лет управлял администрацией города Альяно. Следующий момент в нашем совместном общении для меня важный. Это то, что Рената познакомил меня с моими будущими московскими коллегами. Когда я в 90-е годы уже от журналистики, от черкистики стал переходить к истории, к науке, к эллинистике, в своем родном городе, в Петербурге, я как-то не мог найти академической опоры. Эллинистика в Петербурге, Ленинграде вообще несколько маргинальна. В то время как в Москве существовала в течение всего советского времени, да и сейчас, очень сильная школа эллинистики, с которой был кровно связан Рената. И он познакомил меня в один из первых приездов в Италию со своей коллегой Нелли Павловной Камоловой, видный эллинист, уже покойный. И Нелли Павловна, увидев и мой энтузиазм, и первые такие еще скромные, надо сказать, исследования, она пригласила меня учиться в аспирантуру в Москву. Таким образом, я прошел через эту аспирантуру, защитился, и до сих пор вот, считаюсь, да, и это так и есть, ассоциированным сотрудником Института всеобщей истории, с которым вот уже тоже четверть века как-то связана моя уже научная, академическая жизнь. Поэтому здесь я, конечно, с благодарностью вспоминаю Рената, выступившего катализатором в этом деле. И, наконец, еще одна встреча, яркий момент, который я очень хорошо помню, это 93-й год, начало октября 93-го года, то есть 27 лет тому назад. Многие из вас, может быть, помнят, что в то время мы, россияне, летали на Запад по билетам Аэрофлота, которые со скидками туда-обратно продавались в рамках 3 месяца. И у меня уже были какие-то дела, занятия в Италии, во Флоренции, и поэтому я пользовался этой 3-месячной системой. И у меня был обратный билет в Петербург на начало октября 93 года. И я не помню, что делал, но гулял по Флоренции, оказался на Виа Сан-Галло. Даже помню эту замечательную улочку. На ней всегда мало туристов, хотя она очень недалеко от пьяцца Сан-Марко. Там, собственно, расположен исторический факультет, где заведовал кафедрой истории Восточной Европы Рената Ризолити. Он шел мне навстречу. Это был прекрасный такой теплый флорентийский денек, очень мягкий. И Рената так из вежливости поинтересовался, чем я занят, что делаю. И я ему сказал, я завтра лечу в Россию, билет есть. И он так напористо, так убедительно достал, говорит, да что ты делаешь, ты что, не смотришь телевизор, там гражданская война. Это были как раз те дни, которые вошли в современную историографию, как расстрел Белого дома. И Рената мне рассказал кое-какие подробности, которые, может, я еще не знал, заявив, что ты прилетишь туда, а там победят коммунисты, закроются границы, и тебе Италии больше не видать. И говорил он так убедительно и так настойчиво, да еще он был заведующим кафедры истории, профессором. Ну, повторю, что, наверное, уже какие-то и внутренние у меня настроения сформировались, поэтому, вернувшись в свое жилище, я просто выбросил этот обратный билет в Петербург на начало октября 1993 года. И вот с этой точки встречи с Рената и тем, что я не воспользовался этим авиабилетом, я, в общем-то, и отсчитываю свое уже итальянское пребывание.
Рассказывал Михаил Талалай. И в завершении передачи мы предлагаем послушать голос Рената Ризолития из нашей программы 2012 года, посвященной книге профессора Ризолити о русской Тоскане.
Когда мне было 10-12 лет, одно дело. Но потом меняли постепенно. После того, как мне удалось жить в России, в частности в Москве, где я посещал МГУ в течение 5 лет, я посещал исторический факультет и защитил работу по истории Германии у Ильи Савича Галкина, который во время Второй мировой войны был ректором МГУ. В моем сознании произошли большие изменения. В смысле, что я расширил и углубил свои познания о России. Когда я был еще мальчиком, я все время слышал всегда повторять имена Льва Толстого, Фёдора Достоевского и их бессмертных романов, в частности «Войну и мир» Анну Каренину «Воскресенье», «Идиота и братья Карамазовых» и «Униженных и оскорбленных». Было большое увлечение и у меня за работой Горького, в частности «Мать». В Москве я выбрал не филологию, но историю. От истории я хотел получить ответ о развитии русского могущества последние века. Откуда русские люди черпали столько ресурсов для того, чтобы овладеть такой большой территорией и с такими необъятными ресурсами? Последние десятилетия привлекал к России и большие успехи русской науки, и интересовался о взаимосвязях нашими литераторами, художниками и учеными.
Голос профессора Рената Ризолити, скончавшегося 16 сентября в Пистое. Запись 2012 года. И на этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации». Нашим собеседником был историк Михаил Талалай. Над выпуском работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем, а главное у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен, но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть
Единая Россия повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».